Радио Свобода.
В Москве 22 часа. У микрофона Александра Финкельштейн. Сразу после новостей программа «Время и мир».
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях этого часа. Развитие вооруженных сил – одна из основных тем послания Владимира Путина Федеральному собранию. В Грузии идет проверка винных заводов. Европа становится все более уязвимой для ракетных ударов, предупреждает член руководства НАТО. Президент России Владимир Путин обратился к Федеральному собранию с ежегодным посланием. Среди основных тем – развитие вооруженных сил.
Мы должны быть всегда готовы отразить потенциальную внешнюю агрессию и акты международного терроризма. Должны быть способны отвечать на чьи бы то ни было попытки внешнеполитического давления на Россию, в том числе с целью добиться укрепления своих собственных позиций за наш счет. И нужно прямо сказать, чем сильнее будут наши вооруженные силы, тем меньше будет соблазн такое давление нас оказывать.
Значительную часть выступления Путин посвятил проблеме демографии, самой острой, по его словам, указав, что ежегодное население сокращается почти на 700 тысяч человек. Президент указал также на необходимость расширения полномочий регионов в социальной сфере и затронул темы роста ВВП и вступления России во Всемирную торговую организацию. Адвокат Михаила Ходорковского Юрий Шмидт обжаловал решение Замоскворецкого суда Москвы, признавшего законным этапирование экс-главы ЮКОСа в колонию в Читинской области. Защита заявляет, что по закону Ходорковский должен отбывать наказание вблизи от места проживания. Жалоба будет рассмотрена 23 мая. Ранее Замоскворецкий суд отказался удовлетворить аналогичную жалобу адвокатов главы Минотепа Платона Лебедева, помещенного в колонию в Ямало-Ненецком автономном округе. Финансовая полиция Грузии начала проверку винных заводов в нескольких регионах на западе страны. Опечатаны 7 предприятий, конфискованы сотни литров вина. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Полиция обнаружила большое количество фальсифицированного вина, которое, как сообщается, продавалось в одной из соседних стран. Скорее всего, вывозилось в Россию. Эту информацию в беседе с журналистами подтвердил начальник отдела финансовой полиции региона Имерети Леван Кикнавелидзе. Фальсифицированное вино производилось с целью последующей реализации и вывозилось для продажи в соседнее государство. Сейчас Министерство сельского хозяйства проверяет это вино. После официального заключения экспертов мы начнем расследование уголовного дела. По сообщению Министерства внутренних дел Грузии, по делу о фальсификации вина уже арестовано 3 человека. Конфисковано сотни литров поддельного вина. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Поиски 11 российских и украинских альпинистов, пропавших 9 мая при восхождении на Эльбрус, пока результатов не принесли и продолжатся в четверг. В среду в поисковой операции в горах Кабардино-Балкарии участвовали более 50 спасателей. Одного альпиниста нашли, у него серьезные обморожения. Европа становится все более уязвимой для ракет дальнего радиуса действия, считает член руководства НАТО. Маршал Биллингсли не назвал, от каких конкретно стран исходит угроза для Европы, заметив только, что эти сведения содержатся в отчете, который получили послы стран НАТО в Брюсселе. Биллингсли, возглавляющий Совет директоров по вооружениям, считает, что Европа должна создать собственную противоракетную оборону.
Радио «Свобода». Новости.
Ближневосточный квартет ООН, США, Россия и Евросоюз согласовали временную программу помощи, которая будет поступать напрямую палестинцам, минуя правительство, сформированное Хамасом, говорит генеральный секретарь ООН Кофи Аннан.
Мы высказались за то, чтобы создать временный международный механизм с ограниченными возможностями и сроком действия и полностью подотчетный. Он будет обеспечивать оказание в той или иной сфере прямой помощи палестинскому народу.
Это был Кофи Аннан. США и ЕС прекратили финансовую помощь палестинской автономии после того, как пришедшее к власти экстремистское движение «Хамас» отказалось признать Израиль и прекратить насилие. В результате автономия оказалась на грани финансовой катастрофы. В Иордании 20 активистам «Хамас» предъявлены обвинения в заговоре с целью дестабилизировать обстановку в королевстве. Как сообщил представитель иорданского правительства, активисты «Хамас» были арестованы 3 недели назад за контрабанду оружия из Сирии, в том числе ракетных установок «Катюша». Турецкие националисты требуют выслать из страны патриарха Константинопольского, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Турции Елена Солнцева.
Многочисленная акция состоялась в городе Бергам. Там в базилике патриарх читал проповедь. Националисты сорвали ее. Под звуки атаманских маршей, усиленные громкоговорителями, группа националистов проникла в храм, требуя, чтобы патриарх Константинопольский прекратил свою деятельность в Турции. На место прибыли дополнительные наряды полиции. Патриарх обратился к участникам акции. Христианское сообщество не имеет политических целей. Однако в стране тысячи христианских храмов и могил. Наше неотъемлемое право – молиться за живых и за усопших. Националисты, как сообщают СМИ, уже организовали кампанию за высылку патриарха из страны и планируют собрать в свою поддержку около 1 000 000 подписей. Евросоюз неоднократно утверждал, что в Турции неблагополучно с религиозными свободами. Власти Турции это утверждение категорически отвергают. Елена Солнцева, специально для Радио Свобода, Стамбул.
В Нигерии убит сотрудник американской нефтяной компании. Американца убили на дороге. Подъехавший к машине мотоциклист выстрелил в него в упор. Последние 5 месяцев в Нигерии местные боевики регулярно нападают на нефтепромыслы и сотрудников нефтяных компаний. В результате добыча нефти упала на 20%. В Германии арестован албанец из Косово, которого обвиняют в военных преступлениях и геноциде. Его выдачи требует администрация ООН в Косово. 38-летний задержанный, имя которого не называется, был членом армии освобождения Косово. Его обвиняют в похищениях и пытках сербов, которых он и его соратники доставляли в концлагерь в Призрине. И в заключение выпуска напомню основные новости часа. Развитие вооруженных сил – одна из основных тем послания Владимира Путина Федеральному собранию. В Грузии идет проверка винных заводов. Европа становится все более уязвимой для ракетных ударов, предупреждает член руководства НАТО.
Говорит Радио Свобода. Время и мир. Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Послание Владимира Путина. Есть оборона, но нет Чечни. Письмо Махмуда Ахмадинеджада Джорджу Бушу. Господин президент, вы знакомы с историей. Смена руководства ЦРУ. Портрет нового кандидата на пост директора ведомства. И культура литературной критики. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Как мы уже отмечали в предыдущих часах нашего эфира, в нынешнем послании Федеральному собранию Владимир Путин уделил гораздо больше внимания проблемам армии, безопасности, развитию военных технологий, боеспособности, нежели в любом из предыдущих посланий, при этом, правда, ни словом не упомянул Чечню. Удалось ли президенту внести новое в военную доктрину России и в концепцию армейской реформы? С военными экспертами беседовал мой коллега Андрей Бабицкий.
Директор Института военного и политического анализа Российской академии военных наук, бывший сотрудник Генштаба Александр Шаравин считает, что акцент, сделанный Владимиром Путиным на боеспособности вооруженных сил, носил скорее политический характер. Вообще, эта часть послания в значительной мере была адресована тем странам-оппонентам, которые критикуют Россию и являются ее политическими недоброжелателями в первую очередь.
Сегодня разговор, который шел на собрании, он больше все-таки имел, мне кажется, политический смысл, потому что президент ведь сказал, что на нас иногда оказывается давление по разным поводам. Для того, чтобы противостоять этому давлению, нам нужны сильные вооруженные силы. Я думаю, что, в принципе, все исходит отсюда, из давления. Каковы причины давления? Это другая тема, это другой разговор. Но сегодня действительно на Россию оказывается большое давление и со стороны Европы, и со стороны Соединенных Штатов Америки. И чтобы противостоять ему, безусловно, нужно как-то накачивать свои силовые мускулы.
Независимые военные журналисты, эксперт Павел Фингельгауэр не услышал в послании президента России ничего нового. Оно, считает он, представляет из себя отклик на традиционные, сложившиеся еще в советские времена, страхи российского общества.
Ну, это получилось собрание фобий, как путинских, так и вообще типичных для советской российской номенклатуры. Это обычная такая советская разговор. В данном случае может быть более откровенным, чем это было в докладах генеральных секретарей. А суть примерно та же самая. Военная доктрина, которая оттуда вырисовывается, она тоже, в общем, типично советская. То есть, с одной стороны, Путин говорит, что не надо повторять советские ошибки, а с другой стороны, ставит чисто советские задачи, чтобы создать там такие вооруженные силы, чтобы смогли защитить страну в любой мыслимой ситуации, от любых мыслимых врагов, то есть от советской обороны от всего остального мира по периметру, которая в принципе невозможна. Ни одна страна в мире, ни одни вооруженные силы в мире не могут в принципе отразить любые мыслимые угрозы. Готовятся сразу и к глобальной войне, и к региональной войне, и сразу вести несколько локальных войн. Это опять непонятно про кого, опять же даже Соединенные Штаты не готовятся сразу вести такое количество войн. То есть это невозможные задачи. Когда людям ставят невозможные задачи, они обычно вообще ничего не делают. И в результате наши вооруженные силы, какие были развалившиеся, когда Путин пришел к власти, а сейчас все стало только хуже. И будет, по-видимому, становиться и дальше хуже.
Вместе с тем, по мнению директора Института военного и политического анализа Александра Шаравина, в президентском послании обозначены основные направления развития военных технологий, которые могут обеспечить России паритет в защите собственного суверенитета.
Самое главное направление, которое задал президент, которое было бы выражено не в количественных показателях, а в показателях эффективности. Абсолютно понятно, что мы не можем соревноваться ни с американцами, ни с натовскими государствами основными в бюджете, но мы можем соревноваться в некоторых сферах, которые мы действительно сегодня являемся, если не лидерами, то по крайней мере странами, которые паритетно могут себя вести и с США, и с НАТО. Космос прежде всего, стратегические ядерные силы. Я считаю, что правильный подход прежде всего в том, что нужно отдавать приоритет стратегическим ядерным силам сдерживания, и правильный подход, что нужно в некоторой степени поддерживать и ракетные войска стратегического назначения, и подводные лодки, которые оснащены ядерными ракетами. Это, в принципе, задача поддержания суверенитета государства. Если на сегодня говорить, то все обеспечено.
Технологические успехи, считает Павел Фингельгауэр, о которых упомянул Владимир Путин, могут быть впечатляющими, а могут наследовать по угасающей инерции достижения советской военной науки. Но в целом это не так важно, ибо глобальные цели указаны в послании неверно.
У нас всегда были технологические успехи, в советское время их даже еще больше было, надо сказать. То, что наши теперешние технологические успехи, это, в общем, окончание кое-как программ, начатых в советские времена. Какие-то успехи есть, но задача-то все равно невыполнима. Создали новую маневрирующую, планирующую боеголовку, чтобы преодолевать вражью противоракетную оборону. А вражьей противоракетной обороны не существует нигде в мире. По-видимому, в ближайшие 20 лет не появится. Зачем вкладывать было деньги в такое оружие? Непонятно никому. Создают новые подводные лодки. В принципе, новые подводные лодки нужны. Там, правда, ракета «Булава», о которой Путин говорил, она еще, в общем, не отработана. С ней могут быть проблемы. Но будем надеяться, что не будут. Какой-то ядерный потенциал, несомненно, необходим. Но задачи глобальные, ставить задачу, скажем, противостояния Соединенным Штатам и подготовки к глобальной войне с ними, бессмысленно. Тем более, что американцы сейчас задачу войны с Россией себе всерьез не ставят.
Президенту приходится считаться с настроениями в обществе, говорит Александр Шаравин. Несмотря на то, что в научных военных кругах России США уже давно не считаются потенциальным противником, настроения в обществе таковы, что российскому руководству приходится говорить о готовности отразить агрессию именно со стороны Америки и западных стран.
Тема угрозы со стороны Соединенных Штатов Америки в России одна из самых болезненных. Причем сегодня корректно говорить даже в военных кругах о том, что США не являются для нас угрозой, и мы с ними партнеры. И в принципе это даже в военных документах, таким, которым является, допустим, Белая книга Министерства обороны России по вопросам обороны 2003 года и новые документы, там Соединенные Штаты Америки не называются в качестве военной угрозы. Но вот если мы возьмем Белую книгу 2003 года, то там написано, что главная угроза для нас является угроза нападения с Запада с применением воздушно-космических средств и дальнобойного высокоточного оружия. Но, извините меня, у кого есть дальнобойное высокоточное оружие? В принципе, только у Соединенных Штатов Америки. Получается так, что как бы два пишем, один в уме. Я думаю, что в нынешней ситуации президент может околичными всякими путями что-то сказать о наших традиционных противниках и ничего не может сказать о наших потенциальных. То есть никогда в жизни кремлевское руководство не скажет о том, что Китай может представляют для нас серьезную угрозу. По крайней мере, до тех пор, когда они станут этой угрозой реальностью. В принципе, сегодняшнее выступление президента все-таки при определенных обстоятельствах в сфере безопасности это некий все равно шаг вперед. Но, с другой стороны, понятно, что президент мог сказать только то, что мог сказать.
Между тем, потенциальная военная угроза России исходит совсем с другой стороны. И директор Института военного и политического анализа Александр Шаравин уверен, обозначенные Владимиром Путиным приоритеты в развитии вооруженных сил помогут в будущем адекватно отреагировать на новые вызовы.
Но мне кажется, на самом деле, угроза исходит не оттуда. Угроза сегодня не исходит вообще ниоткуда. Есть перспективные угрозы, потенциальные. И я бы прежде всего считал, что это наш дальневосточный сосед, самая большая в мире тирания, от которой можно ждать все, что угодно. По крайней мере, сегодня там все неплохо. А что будет завтра? Мы должны думать об этом и уже сегодня готовить свои вооруженные силы к подобным действиям. Некоторые вещи есть и обнадеживающие в этом направлении. Потому что президент сказал, что наши вооруженные силы должны быть готовы к адекватным ответом и в глобальном смысле, и в региональном, и, по крайней мере, готовы должны быть ответить на 2-3 или на несколько локальных вызовов. Но если говорить о глобальном, понятно, что, значит, по крайней мере, Китай не вычеркнут из этих потенциальных угроз. И для меня это принципиально важно.
Павел Фингельгауэр считает, что нынешнее послание не обещает армии никаких перемен к лучшему, несмотря на обещание увеличить ассигнования на закупку вооружений и в социальную сферу. Пропорционально росту выделяемых средств возрастет уровень коррупции.
Распад продолжается, распад вооруженных сил, который в конечном итоге может привести вполне к распаду России как страны. Путинские годы у власти ситуацию серьезно не улучшили. Хотя денег тратят больше, но больше и воруют. Он там предложил создать единое гражданское ведомство по оборонзаказу и упомянул, что это может ограничить воровство, коррупцию в военной среде. А коррупция там чудовищная. Но он пытается вот ее ограничить, но ничего особо нехорошего не выходит.
Независимый военный эксперт Павел Фингельгауэр полагает, что с концептуальных позиций послание Путина формулирует военные задачи страны в гораздо более консервативной советской стилистике, нежели даже военная доктрина России. И это способ отвлечь внимание от реальных армейских проблем, ибо сказать правду о катастрофическом положении в армии президент не может по простой причине. Нынешний министр обороны Александр Иванов готовится на роль преемника Путина, и критиковать его нельзя. Здесь еще одна интрига послания.
Посмотрите нашу военную доктрину. Там, правда, вместо глобальной говорят крупномасштабная война. Но Путин сегодня опять сказал старое советское слово глобальная война. Глобальная может быть только с Америкой. То есть, в принципе, ничего нового здесь нету ни в частностях, ни в общем. Вещи были сказаны обычные, которые Иванов, как министр обороны, и выполняет. Он его вообще особо похвалил. Если Путин захочет поставить себе такого фиктивного президента, а самому оставаться в тени, то Сергей Иванов, это работа по нему. Так что все у нас в результате как бы в военном ведомстве вроде бы хорошо. С другой стороны, понятно, что не очень хорошо. И Путин как бы об этом говорит, что есть вопросы с боеготовностью. Есть вопросы с коррупцией, но впрямую ругать своего будущего преемника и его ведомство он не может.
С Павлом Фингельгауэром беседовал Андрей Бабицкий. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина.
Все пророки говорят о мире и спокойствии для человека, основанных на вере в Бога, справедливости и уважении человеческого достоинства. Разве вы не согласны с тем, что если все мы будем верить и подчиняться этим принципам, поклонению Богу, справедливости, уважению человеческого достоинства, вере в суд последнего дня, то мы сможем преодолеть нынешние проблемы мира? Разве вы не согласны с тем, что вера в эти принципы приносит и гарантирует мир, дружбу и справедливость? Неужели вы не примете это приглашение? Приглашение вернуться к учениям пророков, к вере и справедливости, к уважению человеческого достоинства и послушанию Всевышнему и его пророкам. Не сомневаюсь, что через веру в Бога и учение пророков люди разрешат проблемы. И я спрашиваю вас, вы хотите быть с ними?
Готовы держать пари, что президент Буш получал в своей жизни самые различные послания, но такое впервые. После 27 лет отсутствия каких-либо официальных или неофициальных контактов между главами Ирана и США, президент Махмуд Ахмадинеджад разбил стену и обратился к главе Соединенных Штатов с нравоучениями.
Может ли человек следовать заветам Христа, великого посланника Бога? Может ли он чувствовать себя обязанным соблюдать права человека? Может ли он представлять собой либерализм как модель цивилизации? Может ли он выступать против распространения ядерного оружия и оружия массового поражения? Может ли он избрать войну против террора своим лозунгом? И, наконец, может ли он создать единое международное сообщество, сообщество, в котором однажды будет править Христос и добродетель, и в то же самое время нападать на страны, лишать людей их положения, имущества и жизни?
При этом два раза в тексте Махмуд Ахмадинеджад говорит от имени народов региона и один раз от имени стран Ближнего Востока. Я позвонила в Тегеран. По телефону из иранской столицы бывший дипломат, профессор Тегеранского университета, преподаватель международных отношений Садех Зибакалам. Так почему президент Ирана решил читать проповедь американскому президенту от имени народов Ближнего Востока?
Я бы расценивал это письмо как совет, как попытку начать диалог, хоть и с этической, и с философской точки зрения. И президент Буш должен понять, что люди на Ближнем Востоке отнюдь недовольны американской политикой. В целом, положение США в регионе не так уж хорошо, и кто-то здесь может не соглашаться с Ахмадинеджадом, но при этом все равно критиковать политику США в регионе. Я бы даже сказал, что недовольных абсолютное большинство. И именно поэтому Ахмадинеджад пишет президенту Бушу: «Посмотрите, мусульмане раздражены вашей политикой, это не преувеличение».
Вернусь к письму. Махмуд Ахмадинеджад называет Саддама Хусейна убийцей-диктатором, но в то же время резко критикует войну в Ираке. Строки из послания.
Из-за возможности существования в стране оружия массового поражения ее оккупировали. Было убито около 100 тысяч человек. Водоснабжение, сельское хозяйство и промышленность уничтожены. В ней размещено почти 180 тысяч иностранных военнослужащих. Разрушена неприкосновенность частного имущества и домов ее граждан. И все государство отброшено на 50 лет назад. Какой ценой? Сотни миллионов долларов расходуются из казны одного и, может быть, еще нескольких государств, и десятки тысяч молодых людей и девушек в составе оккупационных войск направляются по ложному пути, разлучаются с семьями и любимыми, их руки в крови. Они подвергаются такому психологическому давлению, что каждый день кто-то кончает жизнь самоубийством или, возвращаясь домой, впадает в депрессию. Под предлогом существования оружия массового поражения была создана трагедия, в которую оказались вовлечены народы и оккупированной, и оккупационной страны. А позже выяснилось, что никакого оружия массового поражения вообще не было.
Профессор Зибакалам, вы сказали, что письмо – приглашение к диалогу, хоть и в философском плане. Но многие за пределами Ирана восприняли это скорее как нравоучение, а не приглашение к дискуссии.
Ну, может быть, диалог – это слишком оптимистично сказано. Действительно, я с вами согласен. Письмо выглядит как совет, как попытка диктовать этику и мораль американскому правительству.
Но почему тогда иранский президент решил обратиться с этим посланием именно сейчас?
Иран в центре внимания международной прессы и под давлением международного сообщества. И, вероятно, президент Ахмадинеджад этим письмом хотел показать, что Иран не против диалога и переговоров.
Тогда зачем эти религиозные проповеди в письме?
Я прекрасно понимаю ваш вопрос, но поймите вы, господин Ахмадинеджад глубоко религиозный человек, мусульманин. Для него, естественно, смотреть на мир через исламское религиозное учение и ценности.
По телефону из Тегерана бывший дипломат профессор Садех Зибакалам. Несмотря на то, что Иран находится под международным давлением из-за программы по обогащению урана, именно этот вопрос в письме не получил никакого отражения, лишь намеки.
Вы знакомы с историей, за исключением средних веков. В какие времена научный и технический прогресс считался преступлением? Может ли возможность того, что научные достижения будут использоваться в военной области, служить достаточным основанием для полного отвержения науки и технологии? Если так, то надо запретить все научные дисциплины, включая физику, химию, математику, медицину, инженерное дело и так далее.
Зато Махмуд Ахмадинеджад в полной мере продемонстрировал новую тенденцию, характерную для всех недемократических и авторитарных правительств. Чем больше авторитаризма в стране, тем лучше ее лидер жонглирует либеральными и демократическими лексикой и понятиями, применяя их как к себе, так и к другим. Как в советские времена, у вас диссидентов сажают, а у вас расовая дискриминация.
В заливе Гуантанамо содержатся заключенные, которые до сих пор не предстали перед судом, у которых нет адвокатов, которых не могут посетить их семьи, которые просто помещены в странное место вне территории их государств. Международного наблюдения за их состоянием и судьбой нет. Никто не знает, являются ли они заключенными, военнопленными, осужденными или уголовными преступниками. Европейские следователи подтвердили, что секретные тюрьмы есть и в Европе. Я не могу связать воедино похищение людей и содержание их в тайных тюрьмах с положениями хоть какой-либо юридической системы. Я не могу понять, как эти действия соотносятся с ценностями, которые я перечислил в начале этого письма, то есть с учением Иисуса Христа, правами человека и либеральными ценностями.
Но, несмотря на либеральную и вполне современную лексику, в конце письма Ахмадинеджад фактически предрекает крушение западной цивилизации, доказывая таким образом, что президенту Бушу действительно ничего не остается, как только примкнуть к тем, кто ведом Богом и пророками.
Либерализм и демократия западного образца не смогли воплотить идеалы человечества. Сегодня эти две концепции потерпели поражение. Те, кому дано видение, уже слышат, как расшатываются и рушатся идеология и мышление либеральных демократических систем.
Мы беседуем с бывшим представителем Ирана в ООН, а ныне профессором Беннингтонского колледжа в Вермонте Мансуром Фархангом. Почему президент Ахмадинеджад избрал именно такой путь донести свое послание до американской администрации? Письмо длинное, 16-17 страниц. То есть лидер Ирана уделил время на то, чтобы его написать. Но оно отнюдь не носит миролюбивый характер и не призывает искать компромиссов.
Думаю, иранский режим в целом решил, что в его интересах установить непосредственные контакты с Соединенными Штатами. За последние несколько месяцев различные официальные представители Ирана, включая министра иностранных дел, включая главу Совета национальной безопасности, включая посла Ирана в ООН, показывали, будь то в письменных посланиях или в интервью прессе, что Иран хотел бы начать прямые переговоры с Соединенными Штатами. Так что президент Ахмадинеджад, как высшее официальное лицо, как представитель страны, дал своего рода разрешение, сформулировал эту иранскую позицию. Но в то же время, поскольку он представляет наиболее консервативную часть режима, а консерваторы всегда, на протяжении последних 27 лет, выступали против прямых отношений с США, содержание его письма по-прежнему агрессивное. В нем по-прежнему присутствуют все обычные высказывания по поводу религии, истории, культуры и так далее. И эти заявления не имеют никакого значения с точки зрения реальной политики. К реальной политике относится только то, что Иран заявляет. Он готов к диалогу.
Но если это приглашение к диалогу, то зачем писать, что западная цивилизация рушится и будущее за исламской цивилизацией? Это что, в культуре иранской политики таким образом приглашать за стол переговоров?
Абсолютно нет. Именно поэтому я сказал, что содержание письма не имеет никакого значения. Аудитория того, что написано в письме, это иранские консерваторы. Он приглашает к диалогу, но в то же время хочет объяснить своим избирателям, консервативной части общества, которые по-прежнему против установления диалога, что это не уступка. Он формализует попытки наладить диалог, но он в то же время может сказать тем сторонникам жесткой линии, которые его будут критиковать: «А вы посмотрите на содержание письма. Я говорил в нем об исламе, о крахе демократии и тому подобном».
И вы считаете, что Соединенные Штаты должны принять такую форму весьма колючей оливковой ветви?
Думаю, исключительно важно, чтобы Соединенные Штаты ответили на это письмо в как можно более позитивном и дипломатичном ключе, чтобы они не отвергли его из-за его содержания. Символизм состоит в том, что письмо развивает 27-летний лед отчуждения. Я бы даже сказал больше. И ООН, и Европейский Союз, и МАГАТЭ мало что могут сделать для разрешения ядерного спора. Ключ к мирному решению этой проблемы находится в прямых переговорах между США и Ираном. И содержание этих переговоров не должно быть ограничено ядерными вопросами. Страны должны обсудить все вопросы и проблемы, которые их сейчас разъединяют.
Мансур Фарханг, бывший представитель Ирана в ООН, а ныне профессор Беннингтонского колледжа в Вермонте. говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. Российский час поверх барьеров. Слушайте нас каждый четверг в 9 вечера и в пятницу в 2 часа пополудни. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Главные новости коротко. Президент России Владимир Путин выступил с ежегодным посланием Федеральному собранию. Основные темы – демографическая ситуация в стране и развитие вооруженных сил. Защита Михаила Ходорковского обжаловала решение Московского суда, который признал законным этапирование экс-главы ЮКОСа в колонию в Читинской области. В Москве суд приговорил активистку НВП Ольгу Кудрину к 3,5 годам лишения свободы. Такой же срок, но условно, получил другой обвиняемый. Арестованному в Уфе редактору оппозиционной газеты «Провинциальные вести» Виктору Шмакову предъявлены обвинения в призывах к экстремистской деятельности и массовым беспорядкам. В Веденском районе Чечни в бою с группой боевиков погиб военнослужащий, трое ранены. В Минске задержан лидер оппозиционной объединенной гражданской партии Беларуси Анатолий Лебедько. 9 афганцев, угнавших 6 лет назад самолет в Великобританию, выиграли в суде право остаться в стране в качестве беженцев. В Ираке жертвами межрелигиозных и межэтнических столкновений за последний месяц стали более 1000 человек, сообщил президент страны Джаляль Талабани. Джорджо Наполитано избран президентом Италии, 80-летний Наполитано, пожизненный сенатор, один из лидеров левых демократов. Европа становится все более уязвимой для ракет дальнего радиуса действия и должна создать собственную противоракетную оборону, считает член руководства НАТО. Финансовая полиция Грузии опечатала несколько заводов, производивших некачественное вино. Арестованы 3 человека. Президент Киргизии произвел перестановки в руководстве, сменены в частности госсекретарь и руководитель службы национальной безопасности. В Бишкеке убит Рыспек Акматбаев, кандидат в депутаты парламента, считавшийся одним из главных криминальных авторитетов страны. В Иордании активистам Хамас предъявлены обвинения в заговоре.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Портрет нового кандидата на пост главы ЦРУ и «Компас в книжном мире» или «Культура рецензирования». Президент США Джордж Буш неожиданно заменил директора Центрального разведывательного управления. Портер Госс уволен без объяснения причин. На его место назначен генерал-лейтенант ВВС Майкл Хейден. Он был инициатором и главным исполнителем программы внесудебного прослушивания телефонов американцев. Ему предсказывают сложности при утверждении в Сенате. Рассказывает Владимир Абаринов.
Обычно чиновник, покидая высокий пост и не желая называть истинные причины отставки, говорит, что хочет больше времени проводить с семьей, заняться воспитанием детей, пожить жизнью частного человека. Именно так поступил предшественник Госса Джордж Теннет. Но Госсу уже 67 лет, его дети давно выросли из пеленок. Поэтому он не стал говорить про семью. Президент не стал тем более.
Сегодня утром Портер Госс подал мне прошение об отставке с поста директора Центрального разведывательного управления. Я ее принял. За время его работы в этой должности у меня установились с Портером близкие личные отношения, что очень важно для директора ЦРУ. Он проводил много времени здесь, в овальном кабинете. Мы говорили с ним абсолютно откровенно.
Вместе с тем, президент так высоко оценил заслуги Портера Госса и его личные качества, что стало совершенно непонятно, почему он принял отставку. В отсутствии убедительных объяснений, отставка Госса породила целый ряд версий. Прежде всего, говорят о конфликте между Госсом и директором национальной разведки Джоном Награпонте. Они однокашники по Йейлскому университету, ровесники и в некотором смысле родственные души. Негропонте – сын греческого магната-судовладельца, а Гос на студенческой скамье изучал древнегреческий язык и уже на младших курсах был рекрутирован ЦРУ. Позднее оба, хотя и в разное время, трудились на общем поприще борьбы с коммунистической экспансией в Латинской Америке. Негропонте в качестве американского посла в Гондурасе, а Гос в качестве оперативника разведки в Никарагуа, на Гаити, в Доминиканской Республике и Мексике. 2 года назад оба оказались ключевыми фигурами реформы разведки. Негропонте получил бюджетные полномочия в отношении всех разведслужб, а затем стал переводить в свой аппарат наиболее ярких аналитиков ЦРУ, хотя по первоначальному плану реформы директору национальной разведки отводилась роль координатора разведсообщества, но не главы отдельного аналитического центра. Гос стал первым директором ЦРУ, лишенным права ежеутренних докладов президенту. Эта функция перешла к Негропонте. К тому же Гос имел неосторожность в одном из своих публичных выступлений пожаловаться на непосильную нагрузку. Другая версия отталкивается от чрезмерного рвения Госса по очистке рядов ЦРУ от скрытых критиков администрации. Подозрения, проверки на лояльность и атмосфера политической нетерпимости, воцарившиеся в управлении, повлекли за собой невиданный в истории разведки исход лучших сотрудников. Портер Гос перестарался в политизации ведомства, считают многие осведомленные люди в Вашингтоне. Наконец, имеется третья, куда более прозаическая и банальная версия случившегося. Нью-йоркская газета Daily News утверждает, что Портер Гос поплатился за свою страсть к покеру, дорогим сигарам, а возможно и к дамам легкого поведения. Член Сената, республиканец Сексби Шамблис, считает, что Портер Гос был прекрасным директором ЦРУ.
Прежде всего, Портер Гос принял дела в тот момент, и это хорошо документировано, когда в ЦРУ были серьезные недостатки, и повел дело в правильном направлении. Он избавился от людей, которые занимали ответственные посты и были виновниками крупнейших провалов нашего разведсообщества. Именно за это его стали критиковать, то есть, с моей точки зрения, совершенно незаслуженно. Это агентство до него совершило роковые ошибки перед 11 сентября и допустило очень серьезные просчеты перед Иракской войной. Портер укрепил моральный дух в агентстве, набрал новых сотрудников, добился крупных успехов в оперативной работе.
На освободившееся место президент назначил генерал-лейтенанта Майкла Хейдена, который в настоящее время работает первым заместителем директора национальной разведки, а до этого назначения возглавлял ведомство электронной разведки, агентство национальной безопасности.
Майк знает наше разведсообщество снизу доверху. Он был и поставщиком, и потребителем разведданных. Он руководил как агентурной работой, так и технической разведкой. Он продемонстрировал способность адаптировать наши разведслужбы к новым вызовам войны с террором. Будет правильно, если он возглавит ЦРУ в этот критический момент истории нашей страны.
Представляя нового директора, президент сформулировал стоящие перед ним задачи.
Работа ЦРУ никогда прежде не была настолько важной для американского народа. Америке противостоит убежденный враг, напавший на нашу страну 11 сентября 2001 года. Он собирается напасть снова. Чтобы остановить его, мы должны иметь наилучшие разведданные. Сотрудники ЦРУ работают денно и ночно по всему миру, подвергают себя опасности, чтобы добыть информацию, жизненно необходимую для безопасности нашей страны.
В своем ответном слове Майкл Хейден упомянул предшественников.
Возможно, нет ведомства более важного для защиты нашей безопасности и наших ценностей как народа, чем Центральное разведывательное управление. Когда я в 1999 году вернулся из Кореи, чтобы занять пост в Агентстве национальной безопасности, я ближе всех подружился с двумя людьми – Джорджем Теннетом, главой разведсообщества, и Портером Госсом, председателем Комитета Нижней Палаты по делам разведки. Оба поддерживали и наставляли меня, и я всегда останусь в долгу перед ними, особенно теперь, если буду назначен их преемником. Я знаю, что если меня утвердят, я буду опираться на их плечи.
Он заверил сотрудников разведки в том, что будет уважать их мнение и опыт.
Обращаясь к сотрудникам Центрального разведывательного управления, хочу сказать, если меня утвердят, для меня будет честью работать с теми, среди кого у меня столько добрых друзей. Ваши успехи часто недооцениваются, они скрыты от глаз общества. Но вы-то знаете, что вы делаете для защиты республики.
Майкл Хейден окончил частный католический университет и уже на студенческой скамье записался на курсы военной подготовки. В годы массового антивоенного движения этот шаг был своего рода вызовом общественному мнению. Участие в программе обучения воинской специальности освобождает студента от платы за обучение, однако сам он автоматически превращается в новобранца. В военной авиации Хейден почти сразу же попал в разведку и пошел по этой линии, уже не останавливаясь. При Буше-старшем он работал в Совете национальной безопасности. При Клинтоне ему опять пришлось потянуть военную лямку. Весть о назначении директором Агентства национальной безопасности застала Хейдена в Южной Корее. Спустя несколько дней он посмотрел фильм «Враг государства» с Джином Хэкманом в роли отставного сотрудника АНБ, где это ведомство изображено в виде колоссального спрута, опутавшего своими щупальцами честных граждан. По его собственным словам, эта картина задела патриотические чувства Хейдена. Однако именно Хейден стал после 11 сентября инициатором программы прослушивания телефонов американцев в целях борьбы с террором в обход действующего законодательства. Назначение Хейдена прокомментировал директор национальной разведки Джон Награпонте.
Я полагаю, в лице Майка Хейдена президент назначил директором Центрального разведывательного управления в этот критически важный период лучшего кандидата, будь то среди военных или гражданских. Если его утвердят, 30-летний опыт Майка Хейдена в области разведки, национальной безопасности и руководства большими учреждениями укрепит ЦРУ, повысит его моральный дух и умножит его славу. Традиции. Если его утвердят, Майк Хейден будет строить свою работу на фундаменте, заложенном многими его выдающимися предшественниками, включая Портера Госса, который на протяжении своей государственной службы в качестве сотрудника ЦРУ, конгрессмена, председателя Комитета Палаты представителей по делам разведки и директора ЦРУ, внес неизмеримый вклад в безопасность нашей страны и защиту наших интересов за рубежом.
Назначение на пост директора ЦРУ требует утверждения в Сенате. Советник президента по национальной безопасности Стивен Хедли не видит проблемы в военном мундире Хейдена.
Я полагаю, генерал Хейден – это разумный выбор, он пользуется большим уважением, он профессионал. Он руководил агентством национальной безопасности, которое вдвое больше, чем ЦРУ. Тем не менее, слушания, по его утверждению, будут, несомненно, очень интересными. Дело в том, что Билль об ассигнованиях, который, правда, еще не стал законом, предусматривает, что директором ЦРУ должно быть гражданское лицо, потому что это не военное ведомство, это гражданское учреждение, так что он должен подумать об увольнении в запас. Я считаю, военные не должны контролировать большую часть основных методов сбора разведданных.
Существует и другая претензия. Майкл Хейден – специалист по технической разведке, а ЦРУ работает главным образом с агентурой, в поле, как выражаются сами разведчики. Джон Награпонте считает это возражение несостоятельным.
Прежде всего, Майк не специалист по технической разведке. Вы, возможно, видели его резюме, в котором сказано, что он историк по образованию. Во-вторых, он служил на разных должностях, не связанных с техническими аспектами разведки. Он был атташе в Болгарии во время Холодной войны, так что он занимался и агентурной работой там в качестве военного атташе.
По мнению Дайан Файнстайн, перед генералом Хейденом стоит масштабная и сложная задача.
Я считаю, упадок морали в агентстве налицо. Я считаю, агентство сталкивается с серьезными проблемами. Оно непомерно разрастается. На это брошены слишком большие ресурсы. На 50% увеличить численность аналитиков и оперативников. На 100% увеличить что-то еще. И в итоге там отсутствует руководство среднего уровня, что совершенно необходимо. Нельзя же просто нанимать людей и оставлять ведомство в прежнем виде. Надо знать, как этих людей употребить, чем они будут заниматься, как добиться от них наибольшей отдачи. Нам по-прежнему не хватает лингвистов. У нас проблемы с заполнением культурных пробелов. ЦРУ довольно хорошо работало против КГБ. Но когда пришлось столкнуться с призрачным миром террора, когда от нас потребовалось знание чужой культуры, знание которого нам не хватает, и потому нам трудно внедрить свою агентуру, я думаю, агентству еще далеко до идеала.
Высказался о назначении директора ЦРУ и министр обороны Дональд Рамсфельд.
Люди имеют привычку все раскладывать по полочкам. Вот это национальная разведка, а это тактическая или военная. В действительности разведданные могут одновременно быть и тем, и другим. Они могут представлять стратегический интерес и в то же время тактический или военный. Разведданные добываются различными способами. Они поступают от электронных средств разведки, от агентуры, из других источников. Потребителю информации на самом деле не важно, откуда она взялась. Потребителя не интересует, получает ли эту информацию помимо него кто-нибудь еще. Министерство обороны, думаю, крупнейший потребитель разведданных. Я не могу доказать это, но не сомневаюсь, что это так.
Почему, коль скоро американская разведка ошиблась с Ираком, мы должны верить разведданным относительно Ирана? На этот вопрос Дональд Рамсфельд ответил, что не может вдаваться в подробности, что Иран – закрытое общество, и потому разведка должна быть особенно осторожна в своих выводах.
Рассказывал наш корреспондент в Вашингтоне Владимир Абаринов. Говорит Радио Свобода, вы слушаете программу «Время и мир», аналитический журнал. «Компас в книжном мире» – так или примерно так назывались рубрики в советских газетах, отведенные специально для рецензий на книги. Стрелка «Компаса» показывала нужные ориентиры в потоке литературы социалистического реализма, которые должны были настроить читателя на созидательный социалистический лад. Положительные рецензии означали зеленый свет на пути переиздания книги, отрицательные – красный, чтобы не сказать шлагбаум. Времена изменились, книжными обозрениями и рецензиями полны большие и малые издания, и никакой идеологической нагрузки мнения литературных критиков сейчас, как правило, не имеют. Практика рецензирования. Над темой работал Владимир Ведрашко.
Книжные обзоры, рецензии. Наверное, каждый из нас может вспомнить случай, когда именно прочитанная информация о книге побуждала к поиску этой книги, ее приобретению и прочтению. Через несколько минут вы узнаете о том, как рецензируются книги в Америке, но прежде о российской практике. Со мной в пражской студии «Радио Свобода» литератор и историк Кирилл Кобрин, публикующийся в частности в журналах «Новый мир», «Октябрь», а с нами на связи в московской студии «Радио Свобода» филолог, автор большого количества рецензий в литературном приложении к независимой газете «Экслибрис» и русском журнале Григорий Амелин. Кирилл, рецензии появились тогда же, когда появились книги?
Исторически, конечно, мир существовал с книгами, но без рецензий. В античности и в средние века писались книги. Рецензии появляются только с появлением средств массовой информации.
То есть появилась возможность обмениваться информацией о книгах. Григорий Амелин.
Информационной, осведомительной стороной дело не ограничивается. Любая нормальная модернизированная культура существует, имея три сферы своей работы. Первое – сохранение смыслов и передача их во времени в качестве устойчивых, необходимых. Второе – производство новых. И в этой во второй сфере, которую условно можно назвать инновационной, в принципе, только производится новое. И третья как раз сфера, которую условно можно назвать критической, в нее как раз и входит критика литературная как таковая и как часть ее рецензирования, она должна быть связана с оценкой и отбором того нового, избраковыванием неоригинального, который формируется во второй сфере.
Кирилл Кобрин. Вы согласны с такой классификацией?
Ну, с самой классификацией, конечно, потому что это с точки зрения, ну, скажем так, культурологической, да, и даже философской. Но, безусловно, с точки зрения социокультурной, конечно, по-прежнему главными двумя функциями остается информационная или информативная, и вторая, конечно, некая оценочная.
Что отличает нынешний российский литературный процесс? Что изменилось за последние 20 лет?
Ну, я бы чуть увеличил за последние 30 лет, это очень важно, потому что в Советском Союзе, или, если угодно, в позднем Советском Союзе существовало два критических поля. Первое – это поле официальной литературы, которое было представлено толстыми журналами и литературной газетой, где печатались разрешенные или даже, может быть, не совсем разрешенные авторы, на которые писались рецензии, либо полностью выражающие, так сказать, точку зрения литературной власти и власти вообще, и, ну, частное мнение некоторых рецензентов и критиков, не противоречащее особенно сильно точке зрения властей. И существовало большое неофициальное поле, которое на самом деле единым полем не было. Это было поле различных андеграундных кругов, где в каждой из этих кругов была своя определенная иерархия. Да, возьмем там ленинградскую неофициальную культуру, был круг журнала «Часы», потом появился круг авторов журнала, ну, не знаю, «Митиного» журнала и так далее. То есть это были разные круги, они между собой довольно редко пересекались, и в каждой внутри была своя абсолютная шкала ценностей. В одной там Губанов был гений, в другой, не знаю, Хвостенко был гений, в третьей там еще кто-то. Но так или иначе эта система была рациональна и соответствовала тому обществу, в котором она возникла. Вообще в России пишется довольно много рецензий. Каждый толстый журнал имеет рецензионный отдел. Существует журнал «Просто журнал рецензий», «Критическая масса». Существуют рецензионные отделы в журналах «Новое литературное обозрение» и так далее, которые, ну, в основном специальную или относительно специальную литературу рецензируют. Существует газета «Экслибрикс», которая вместе с «Книжным обозрением» держит монополию на газетное быстрое рецензирование. И существует масса, между прочим, журналов модных, полуглянцевых и даже глянцевых, где, между прочим, тоже появляются рецензии. Настолько это все вместе рецензирование не имеет никакого отношения к тому, какие книги издаются в основном в России и какие книги покупаются, и на то, сколько их продадут и сколько их издают, вот это и является самым удивительным парадоксом нынешней вот этой жизни.
Григорий Амелин, если я правильно понял Кирилла, существует два параллельных, условно говоря, процесса. Рецензенты пишут про книги, книги выходят сами по себе, и эти вещи не взаимодействуют.
Я не совсем согласен. Любой занимающийся распространением книги скажет, что от 3, видимо, до 7% продаж увеличивается с любой публикацией в любом издании или газете рекламы о выходящей книжке. Коммерчески это оправдано. Любая реклама, любое освещение выходящей свежей книги. Но Кирилл прав, что это, безусловно, в каком-то очень важном, содержательном, структурном, культурообразующем смысле два не пересекающихся мира. Рецензионный, обзорный и, собственно, книжный, печатной продукции. Почему? Потому что как раз содержательная сторона книги не охватывается рецензентами по многим причинам. Одна из главных, видимо, это коммерческий характер освещения книги в рецензионных изданиях. Потому что содержательная сторона – дело десятое.
Вот вы говорите, содержательная сторона книги не исследуется. А кто мешает ее исследовать, содержательную сторону книги?
С одной стороны, стихийный характер рынка, да, потому что если это будет очередной пирожок от Родзинского, он разойдется на ура, будет всячески восхвален и представлен. Но не парадоксально ли, что в общем текст покойного раба Константина Чемовардашвили, который в перестрочное и постперестрочное время изданные были очень недурно, в принципе не рецензировались. То есть текстов, освещения, какой-либо рефлексии над этим не было вообще. С другой стороны, издания быстрого реагирования, там «Книжное обозрение», «Экслибрис», «Независимые газеты», они очень малооплачиваемые. Это, в принципе, это не литературное приложение к «Таймс», да, за которое можно серьезно взяться, рецензии, и сделать ее, зная, что гонорар окупает все твои умственные затраты. Здесь это не происходит, все делается спешно, на коротке, быстро и, в общем, очень недорого. Отсюда и качество понижающееся. Когда человек вынужден рецензировать, как в «Экслибрисе», каждую неделю, то, ну, как вы можете требовать качества и вдумчивого подхода?
Чувствуете ли вы, как рецензенты, на себе давление на прессу? Оно как-то вам передается, как-то влияет на содержание ваших рецензий?
Ну, надо сказать, что давление власти, конечно, не дошло до области художественной литературы, которая, в общем, и с точки зрения находящихся у власти людей, в общем, не является важной. Там есть какие-то, видимо, мысли по поводу того, какие фигуры следует, может быть, поддерживать или наоборот, но понятно, что никакой политики в отношении художественной литературы не существует. Другое дело давление внутреннее, внутрицеховое, потому что внутри русской словесности и русской гуманитарной общественности, скажем так, существуют кланы, существуют школы, существуют враждующие издания, существуют скандалы, существуют отношения, как в любом мире людей. И естественно, что эти обстоятельства сказываются и на том, на чьи книги заказывают, и кто и на чьи книги заказывают рецензии, да, ну и для людей, которые пишут рецензии, естественно, всегда стоит выбор. либо вы следуете правилам, которые здесь диктуют, либо вы им не следуете, но, тем не менее, пытаетесь каким-то образом свое неследование этим правилам вписать в общий контекст того или другого издания. Это как раз нормальная проблема, которая существует в любом подобного рода сообществе и существовала всегда.
Кроме сообщества, существует еще администратор того или иного средства массовой информации, который определяет политику этого средства массовой информации и говорит рецензенту: вот мне, пожалуйста, вот так приготовьте вашу рецензию. Григорий Амелин, сталкивались ли вы с позицией издателей применительно к рецензиям, к правилам публикаций рецензий?
Я не исключаю, что такое имеет место быть. Но лично я за, в общем, 15-летний период проживания в Москве и написания разных текстов в разных изданиях не сталкивался с этим ни разу.
Кирилл, сталкивались ли вы?
Я знаю, что это существует. Лично я с этим тоже никогда не сталкивался, но в данном случае я не показатель, я птица вольная.
А знаете, для меня, как для читателя, важно понять, в России сколько вольных птиц-рецензентов?
Абсолютно не могу себе представить, но точно могу сказать, что это люди несчастные, потому что этот труд оплачивается настолько низко, что вообще профессиональных рецензентов очень мало.
Таковы суждения литератора, историка и рецензента Кирилла Кобрина и филолога, также автора множества рецензий, Григория Амелина. Согласно данным, опубликованным в интернете, электронная база одного только еженедельного литературного обозрения «Нью-Йорк Таймс» содержит более 50 тысяч литературных рецензий, написанных для этой газеты за последние 25 лет. Корреспондент «Радио Свободы» в Вашингтоне Алан Давыдов расспросил о практике рецензирования в США известного американского литературного критика Майкла Дирду, пишущего для газеты «Вашингтон-Пост».
Является ли газетная или журнальная рецензия на книгу вопросом престижа для американского автора? Безусловно, да. Прежде всего, если книга рецензируется, это означает конец неизвестности автора, его выход на публику, да и издатель лишний раз напоминает о себе. На престиж хорошо работают такие факторы, как большой объем рецензии, видное место размещения в газете или журнале, известное имя литературного обозревателя. В Соединенных Штатах авторы книг связывают свой престиж не только с конкуренцией в кругу коллег, но и с желанием обрести и поддерживать популярность среди читателей. Влияет ли содержание рецензии на продажи книги? Порой да, и очень существенно. Если книга не очень известна в Америке, скажем, написана европейским или азиатским автором, то восторженная рецензия от хорошо известного колумниста или литературного критика побудит множество людей купить эту книгу, сделав ее бестселлером. Хотя надо сказать, что мнение рецензента не всегда имеет большое значение. Издатели тратят огромные средства не только на выпуск книги, но и на рекламную кампанию, и в итоге обеспечивает хорошие продажи книги, даже при отсутствии восторга со стороны критики. Сам я считаю главным описать книгу, рассказать людям, о чем в ней говорится, и пусть сам читатель решит, читать ему ее или не читать. Другие критики склонны преувеличивать значимость собственных суждений и оценок, говоря: вот эта книга хорошая, а эта плохая. Для меня самой важной функцией рецензии является образовательная. Мне нравится говорить людям: вот эта книга может изменить твою жизнь, вот это рассказывает о других уголках мира или о другой эпохе. Я стремлюсь напоминать людям о необходимости нового познания, и одним из наилучших способов делать это является чтение книг. Сказал в интервью со мной Майкл Дирда, известный американский литературный критик, колумнист газеты «Вашингтон-Пост», лауреат Пулитцеровской премии в области литературной критики и автор ряда книг. На прошлой неделе издательство Генри Холт энд Кампани выпустила в свет большой труд Майкла Дирды под названием «Книга про книгу. Заметки о чтении и о жизни». Эта работа адресована тем, кто хочет заинтересовать чтением своих детей и внуков. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Над темой работал Владимир Ветрашко. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. Этот выпуск подготовили продюсер Андрей Амочкин и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. План 2006 для России. Куда и зачем послал страну в этом году Владимир Путин? Очередное ежегодное послание президента России Федеральному собранию обсуждаем с политологом Марком Урновым, председателем фонда аналитических программ «Экспертиза». Ждем ваших вопросов с 23 часов, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Ну, во-первых, война в Чечне все-таки закончится. Второе, благополучие россиян будет неизмеримо выше. Ну и самое главное, рождаемость детей повысится, и в каждой семье будет 5-7 детей.
А я планирую через 20 лет не жить в России, потому что хочу жить в человеческих условиях.
По-моему, будет хуже, потому что вот такие вот здания понастроили, и скоро, наверное, и будет картошку негде сажать.
Я считаю, что будет вот то, что говорили коммунизм, вот то и будет. Будет прекрасно все.
Сильный и могучий.
России не будет вообще. Съедят нас. Но если наше правительство все скинут и поставят порядочных людей, вот тогда, может быть, что-то будет. А так?
Через 20 лет, судя по тому, что творится, ничего хорошего. Я в школе преподаю, бывший военный. Бардак, ничего хорошего не будет.
А меня через 20 лет уже не будет.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».